Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Читая интереснейшие дневниковые записи Анны Григорьевны Достоевской, очень много нового можно узнать о личности и характере Федора Михайловича, о его жизни, его мыслях, о его поведении и литературном творчестве. Оказывается, зимой 1870 года Достоевский был занят составлением нового романа, который хотел назвать «Житие великого грешника». Это произведение, по мысли мужа, пишет Анна Григорьевна, должно было состоять из 5 больших повестей, причем каждая повесть составляла бы самостоятельное произведение. Во всех 5 повестях Федор Михайлович предполагал провести тот важный и мучительный вопрос, которым он болел всю свою жизнь. Именно вопрос о существовании Бога. Меняются эпохи, времена, нравы и поколения. Но главные вопросы не перестают интересовать человечество. Так сложилось, что нашу встречу с православным человеком, врачом и поэтом Ольгой Владимировной Сухина мы тоже начали с размышлений о главном. Как встречаются Бог и человек? Как человек приходит к Господу?
Я раньше всегда думала, что скорбями. И говорила об этом, и в стихах в том числе. Потому что действительно как-то от радости вроде бы вот редко приходят к вере. Потом посмотрела на свою жизнь с самой юности, еще когда не была крещена. И подумала, что нет, на самом деле Господь нас призывает очень ласково. Порой так радостно и красиво. Мы слепые, мы не замечаем. Я вспомнила свою юность, когда училась еще в медицинском институте. Мы с подругой на 3-м курсе ездили в Киев. Поехали в Киев отдохнуть, посмотреть новый красивый город, для нас новый. Сходить в театр. И посещая массу экскурсий, собственно, меня подруга туда и потащила. Одна из достопримечательностей Киева, это понятно, Киево-Печерская лавра. Что это такое? Что за лавра? Ну, надо сходить, потому что это вот жемчужина такая. Надо сходить, пошли. В мини-юбочках. Такие вот студентки. Повели экскурсию в пещеры. Пошли в пещеры со свечами. Вначале так жутко было. Потом обратила внимание, еще вот та тогдашняя я, юная, почему-то мне было страшно. Хотя с двух сторон стояли, ну, как тогда я сказала, гробы, да, святые мощи. Страшно почему-то не было. Было интересно, но тогда ничего нигде не колохнулось. Потом пошли в храм Святой Софии. Потом я видела гробницу своей святой. Я ее и в мыслях тогда не держала. Кто там у меня святая, покровительница? Я крещена не была. Ну, атеисткой никогда не была рьяной, скажем так. Не хулила Бога, но никак к этому относилась. Трогала прям гробницу. Как раз там шел ремонт в это время. Потом уже много лет спустя вспоминала это и думала, разве тогда вот Господь мне это случайно все показал?
Говорят, что поверить в Бога и начать жизнь во имя Его можно только тогда, когда увидишь свет божественной любви на лице хотя бы одного человека. Вся прожитая жизнь без Христа кажется пустой и бессмысленной, а весь жизненный путь теперь словно поделен на 2 части – до и после.
Я так вот даже и говорю, в прошлой жизни, в этой жизни абсолютно разделила жизнь. Вот от каких-то житейских привычек, ну, чисто уклада жизненного, естественно, до внутреннего, до, ну, я вот как-то говорила тоже, Лена, до состояния стихов моих. То есть я стихи, в общем, как бы с детства писала, они другие были. Может, не такие серьезные, уж точно не такие духовные, ну, так, лирические, где-то, может быть, какие-то смешные, поздравительные. Сейчас совсем другие стали. Оно поменялось что-то все внутри, другие совершенно стали ценности. Когда же мы научимся любить? Не на словах с трибун, блистая слогом, а сердцем всей, душою, как пред Богом. Когда же мы научимся любить? Когда же мы научимся терпеть, все принимать без ропота и пыла, все принимать, что будет и что было. Когда же мы научимся терпеть? Когда же мы научимся прощать? И ближнего любовью покрывая, не унывать, не плакать, не роптать, себе дорогу в небо открывая? Когда же мы научимся любить? Когда на ту, на себя прошлую оглядываешься, как-то странно, жил столько времени потеряно, очень много. И когда вот смотришь на молодых людей, невоцерковленных, порой некрещенных, ну, я в основном про пациентов, конечно, говорю, основное общение на работе с некрещенными людьми, так порой бывает жалко, вот, ну, такие драгоценные минуты теряешь. И поэтому я на работе очень часто нахожу время, да практически всегда стараюсь находить время, чтобы хоть два слова сказать, так ненавязчиво, естественно, не притягивая, не заманивая, все-таки не сектанты мы, но хоть что-то сказать. Какая-то болезнь посещает, более-менее серьезная. Обязательно спрошу, крещенный, нет. Крещенный в церкви-то был? Нет. И, ну, почти всегда слышу ответ. Так вот понимаю, что да, надо бы, даже от молодых.
Афонские монахи удивительно точно сумели выразить мысли о быстротечности времени. Вслушиваясь в эти слова, вы только подумайте, что их написали монахи, чья жизнь размерена и нетороплива, кто не знает спешки и суеты. Эти слова обращены к нам. Дни текут и улетают, часы бегут и не останавливаются. В стремительном течении времени мир приближается к концу своему. Ни один день не дозволяет другому идти с ним вместе. Ни один час не ждет другого, чтобы лететь заодно. Как воду невозможно удержать и остановить перстами, так не останется неподвижной и жизнь рожденного от жены. Бог определил меру жизни человека, и эту определенную меру дни делят на части. Каждый день, незаметный для тебя, берет свою часть из жизни твоей, и каждый час со своей частицей неудержимо бежит путем своим. Дни разоряют жизнь твою, часы подламывают здание ее, и ты спешишь к концу своему, потому что ты пар. Дни и часы, как тати и хищники, скрадывают и расхищают тебя. Нить жизни твоей постепенно отрывается и сокращается. Жизнь, которой живешь ты сегодня, уходит и улетает с концом этого же дня, потому что каждый день берет свою часть из твоей жизни и с ней уходит. И в быстром полете времени часы уходят, исчезают и обращаются в ничто. Как спешно текут дни, так быстро пролетает и жизнь.
Остановись мгновенье, час, минута. Не торопись, не мчись, не суетись. Пусть даже больно в этот миг кому-то. Остановись, прошу, остановись. Душа, почувствуй вечность в этот миг, где нет часов, где времени уж нету. И что в тебе? Молитва, злоба, крик или покаянный вздох и тяга к свету? С чем подойдешь ты к вечности черте? А вдруг вот так, вот в этот самый час, застанет ли Господь нас в суете или со слезой молитвенной в глазах? Остановись мгновенье и замри. Представь конец, и станет все так просто. Укроет свет божественной любви, не испугает холодность погоста.
Такие вдумчивые и серьезные стихи не пишутся просто так, мимоходом. Прежде должна произойти работа мысли. Мысль оформится в строки. Да и механизм творчества не главное, важно другое – работа сердца. Чувствовать мир, откликаться ему, быть живым для мира и работа души, вмещающей в себя этот мир.
Отблеск лампады тихо мерцает, где-то далеко плачет свирель. Хочется просто в молитве растаять и позабыть, что потом, что теперь. Струны псалтири душу питают, словно источник чистой воды. В суетном мире все затихает, будто и нету рядом беды. Время то мчится, то замирает, вот бы навечно к молитве прильнуть. тихо свирель вдалеке отыграет, и завершится жизненный путь. Примири нас, Господи, примири. Научи нас любить и терпеть. Научи от обид не скорбеть. И надежду, прошу, подари. Научи нас, Господь, понимать все открытой душой и надежной. Научи нас, Господь, принимать даже то, что принять невозможно. Научи нас, Господь, не забыть эту суть. От меня это было. Научи нас, Господь, полюбить даже тех, в ком любовь остыла.
Сама Ольга Владимировна поэтом себя не считает. И не потому, что пока еще не вышло ни одного сборника стихов, которых больше, чем за десяток лет написано немало, и которые уже начинают давить, тяготить, как невысказанное для обычного человека, а для писателя неизданное. А, наверное, по своей христианской скромности и глубокому смирению Ольга Владимировна считает звание поэта слишком высоким и ответственным, хотя за каждое слово в своих произведениях она может поручиться и дать ответ. Стихи, признается, приходят сами. Это и есть необъяснимое свойство таланта, потому что творчество не поддается объяснению.
Они действительно появляются, вот, ну, вдруг слова не бывает у православного христианина, да, и случайно не бывает, но вот как-то сами по себе. А порой сама удивляюсь, вроде бы как бы настроение такое не очень радостное, а стихи родятся как раз очень светлые, и даже прочитают какие-то близкие мои, говорят, о, настроение поднялось. Как кстати, мне мама тут недавно сказала, как кстати ты мне эти стихи прочитала, у меня, говорит, как раз такое уныние было. А я помню, что я сама вроде тоже не в очень веселом настроении была. Порой действительно независимо как-то от моего желания возникают. А часто, ну не часто, бывает так, что вот хочется написать, строчки в голове складываются. Может быть, их и не надо было писать, потому что за суетой, за какими-то делами я их теряю, они не возвращаются. Ну, думаю, наверное, не надо. Потом приходят какие-то другие. Ты не думай. Я ведь не грущу, если опускаю вдруг ресницы. Я покой в душе своей ищу. Я хочу лишь тихо помолиться. Я хочу любви и мира всем. Я хочу иметь хоть капли веры. Не хочу с бравадой, нет проблем. Не хочу унынья, облик серый. Я хочу гореть и согревать. В ваших я глазах хочу улыбки. Не хочу в отчаянии кричать. Не хочу, чтоб мир был слишком зыбким. Я хочу вам всем себя отдать. Всю себя, до капельки кровинки. Пусть я перед Богом лишь пылинка. Господи, пошли мне благодать. Господи, спаси меня от лжи. Чтобы слово лести не сорвалось, ты меня молчанием удержи. Чтобы душа в сомнениях не металась. Господи, спаси от осуждения, чтоб глаза смирить и укротить, помоги их долу опустить, на ресницы опусти смирение. Господи, спаси меня от лени, самооправданье не зложи, опусти строптивость на колени и молитвой тихой окружи. Господи, хочу Тебе служить, что мне делать? Научи меня, научи любить, трудиться, жить. И избавь от вечного огня.
Господи, спаси меня от лжи. Как много в этой строчке. Порой человек сам живет в обмане, в угаре страстей, в чаду суеты и не может отличить истинных ценностей от сокровищ, которые моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Ах, обмануть меня несложно. Я сам обманываться рад. Строчками великого Пушкина можно подписать эту картину. Но как страшно, когда видит, что человек живет в этом обмане, и ему нравится там. Среди прочего, он утверждает, что Бог у него в душе, и чтобы молиться и жить с Богом, не обязательно ходить в храм Божий. Сразу вспоминаются строки из стихотворения протоиерея Андрея Логвинова. «Ваш Бог в душе Антихристу не страшен, как труса взгляд на битву из кустов».
К сожалению, очень часто до сих пор слышишь эти фразы от людей. У меня Бог в душе, зачем я пойду в церковь? Это самая типичная отговорка для людей, которые на самом-то деле совсем не хотят принять истинного Бога. Это вообще-то цитата из сектантской жизни. У меня Бог в душе. Ну вот надо прийти еще в нашу секту, тут поплясать на молебне, и все будет хорошо. И когда мне говорят, ну, в основном пациенты, как-то так у меня окружение верующее, что да нет, я не пойду в церковь, зачем мне вот Бог в душе? Я говорю, какой вы счастливый человек. Представляете, говорю, у вас настолько чистая душа, просто ангельская, там Бог живет. Я просто вот, ну я вам так искренне завидую, вот у вас вот Бог, Творец взял и поселился в вашу душу. Это ж какой высоты надо чистоты достигнуть. Я просто удивляюсь, говорю, а вот на прием-то вы к врачу зачем пришли? У вас врач в душе живет, врач, создатель. Вы на прием пришли к врачу. Вы там как-то на коротке с ним договоритесь, и все будет хорошо. Он же у вас в душе. Фактически эта фраза говорит о том, что ну вот он у меня там в душе живет, он мне служит. Звучит-то так, вообще кощунственно. Я говорю, вам никакой необходимости вообще нет ходить к врачу. Уж не говоря там про церковь. Что вы, у вас такая чистота душевная и духовная, что просто вот, ну просто завидуешь. Большинство людей смущаются. Может быть, я жестко говорю, вот так вот иронизируя. Ну, правда, просто обидно, когда так люди говорят. Как песок сквозь пальцы жизнь идет. Каждая песчинка на весы. Судья незримо подойдет, отсчитав последние часы. Матушкины четки на руке то замрут, а то опять скользят. В самом дальнем сердце уголке очи Богородицы глядят. Нет укора, нет обиды в них, нету тягостного осуждения. Ангельски прекрасен, дивен, тих лик ее любимый умиление. Сколько скорби о людских грехах, каждый грех для сердца ее боль. Очи Богородицы в слезах, в них по-прежнему одна любовь. Все простила, все и впредь простит, стерпит все, скорбя за нас душой, и слезою камень растопит, камень сердца страшный и большой.
Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге. Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Поэтому лично я не верю в его существование. Тогда клиент сказал парикмахеру: «Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует». «Как это так?» – удивился парикмахер. «Один из них сейчас перед вами». «Нет», – воскликнул клиент, – «их не существует. Иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице». «Ну, мил человек, дело же не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят». «В том-то и дело», – подтвердил клиент. «И я о том же. Бог есть». Просто люди не ищут его и не приходят к нему. Вот почему в мире так много боли и страданий.
Зачем человек вообще приходит в церковь? Неверующий в том числе человек, пока для начала неверующий, может быть, не воцерковленный, еще даже будучи крещенным. Как правило, идут за исцелением. Потом уже, воцерковляясь, понимаешь, что идешь за исцелением души. Поначалу идут исцелять тело. Идут, когда постигают скорби, болезни. Вот в таких ситуациях я так часто и говорю. Вы же, говорю, пришли в больницу. И часто бывает, что так прижмет болезнь, что тут уже не смотришь. Хороший врач, не очень хороший, нравится, не сильно нравится. Может, больница ободранная какая-то, без ремонта, 100 лет. Очередь 3 часа на прием. Но мы же идем, потому что вот нас прижал этот недуг телесный, и мы идем. А в церкви душа лечится. Она вечная, тело-то временное. Как можно не идти в церковь? Не идти можно только потому, что не видишь болезней вот этих души, душевных болезней, духовных своих болезней. И своего рода замкнутый круг, а увидишь их тогда, когда придешь в церковь. Увидишь, ужаснешься, начнешь что-то в своей жизни менять. Вот еще немного и начну каяться, молиться, исправляться. Только почему-то все тяну. Только почему-то не собраться. Исповедь, курица сладко ладан, вздохи покаянные в тиши, причащение утром как награда, как бальзам для раненой души. Только снова будни дел земных, суеты водоворот играют, и среди безумных дней моих сердце вновь безвольно согрешает, а душа стремится в тишину. Ей молчанье только ночью снится. Раненую, пойманную птицей бьется у греха она в плену. И под твой, владычица, покров, в монастырь твой тихий, небольшой, все собрав, и слезы, и любовь, улететь хочу, хотя бы душой. А мы выбираем, Бог в душе, не в душе, когда прийти, когда там на скорби по голове стукнут. Пока все хорошо, ну надо бы, да, говорят, ну вот надо бы, да-да-да, я зайду. Разговариваю с людьми, крещенные, вроде бы вот как-то начинают к вере подходить. Когда, ой, вы знаете, Ольга Владимировна, ой, некогда, ой, да, ой, да тут столько, тут там внучка, там еще дела пятое, десятое. Не, я приду, я забегу, обязательно забегу, вот поставлю там, некогда, некогда. Ну, ведь придете же, и стоять будете, и молиться, и плакать, но тогда в скорби. Ну вот приходите сейчас, пока все у вас хорошо, радостно. Ну, когда люди слышат, это радостно.
Урал, край, где мы живем, необыкновенен. Здесь столько святых, новомучеников и исповедников. Все они молятся за нас перед Богом. Самой яркой звездой на этом небосклоне сияет имя святого праведного Симеона Верхотурского. Вот уже больше 3 веков нескончаемым потоком паломники со всех концов России притекают в Верхотурье, чтобы поклониться мощам святого Симеона и спросить исцеления и поблагодарить сибирского чудотворца за его милость. Но немало и таких, которые едут к любимому святому просто для того, чтобы еще раз увидеться с ним, помолиться, постоять в благоговейной тишине под громадными сводами величественного крестовоздвиженского собора, в котором покоятся мощи. Обычно паломники стоят подолгу. Уходить никому не хочется.
У мощей Симеона Верхотурского такое ощущение, естественно, святости, естественно, вот как у любых мощей святых угодников. Но этот-то святой наш родной уральский, сибирский. И такое удивительное его житие. Вроде бы никаких особых подвигов, никаких истязаний. И вот как-то так тихонечко жил человек. Оказывается, жил свято и стал святым. Господь прославил. В тиши лесов, на берегу реки, так незаметно на уральском склоне, как многие, казалось, рыбаки, стоял ты тихо, отче Симеоне. Так тихо, скромно так, и так светло ты жил в своей молитве и трудах. От шуб тобою сшитых шло тепло, из сердца тишина и благодать. К тебе привыкли и почти не замечали, а ты молился здесь за всю страну. Бог ведает, от скольких ты печалей избавил дорогую сторону. И вот ушел в обители небес, ушел туда, где уже нет печалей. Все тот же берег и все тот же лес. Молитва та же, но уже с небес. Звучит, как прежде, за родные дали.
Почитание Симеона Верхотурского, называемого в народе «Всея Сибирь чудотворцем», давно вышло за пределы только лишь Урала. Где бы мы ни находились, но вдруг, встречая святого, которого мы знаем и любим, сердце начинает щемить, душу охватывает какой-то небывалый восторг, трепет и радость. Горячо припав к этой иконе, воспринимаешь святого как родного, очень близкого человека. «Неужели и здесь знают нашего святого?» – звучит в голове каждого. наш святой. Вот, пожалуй, доказательство необыкновенной любви к этому праведнику. Господь так устроил, что Симеонушка близок к душе каждого человека. Каждый воспринимает его своим и доверяет ему как другу, как брату. Все то, что наболело на душе, и просит помочь. И наш святой всегда слышит молитвы, обращенные к нему, и всегда приходит на помощь. Моли Бога о нас, Отче Симеоне. Всего вам самого доброго и до свидания.